Сегодня у нас служение, которое называется греческим словом «евхаристия». Глагол «евхаристео» означает «благодарить». Я благодарю, вернее. И сегодня мне хотелось бы с вами порассуждать о благодарности. Мы на первом служении читали из первой главы послания к Ефесянам с 11 по 14 стихи. А на втором служении мы свое чтение продолжим. Продолжим следующий абзац. Но я вам скажу сразу такую вещь, что благодарить всегда трудно. Вы это знаете. Трудно благодарить Бога, особенно если ты страдаешь. И не все из нас готовы подписаться под словами Пастернака: «О Господи, как совершенны дела Твои, думал больной, постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в футляр». Благодарность Богу в страданиях – это признак святости. Трудно благодарить Бога за людей. Об этом вам скажет любой пастор. Потому что служение пастора было бы легким, безоблачным, если бы не одно маленькое обстоятельство в виде членов церкви. Если бы не люди, все было бы у нас хорошо. Поэтому часто, я знаю, у пастора есть искушение помолиться так: «Господи, сделай так, чтобы они хотя бы на неделю исчезли из моей жизни». Ну, потом приходится каяться, конечно, в этих словах. Трудно благодарить Бога за кризисы, за нехватку денег. Но христиане все же благодарят Бога, потому что христианская жизнь – это благодарность Богу. И об этом начинает размышлять апостол Павел. Далее, в послании к Ефесянам, первая глава, мы будем читать с 15 по 23 стихи. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Итак, христианская жизнь – это благодарность Богу. За что же мы можем поблагодарить Бога? Апостол Павел обращается к церкви в Ефесе, и многие считают, что это окружное послание к целой группе церквей. И, на мой взгляд, вот здесь эта молитва Павла, это молитва благодарности. И он сообщает нам о трех поводах, почему он благодарит Господа. И я думаю, было бы неплохо и нам поразмышлять об этих великих поводах для благодарности. И кто знает, может быть, кто-то из нас за это поблагодарит Бога. За что же Павел благодарит Бога? И в чем наш повод для благодарности? И первый повод довольно-таки парадоксальный. Я вроде бы сказал, что за это благодарить трудно, но Павел, тем не менее, благодарит. Мы благодарим Бога за церковь Иисуса Христа. Посмотрите, как начинается словословие Павла, 15 стих. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас». Павел благодарит за церковь Иисуса Христа. Ведь церковь Иисуса Христа – это не здание, в котором можно укрыться от дождя, это люди. Люди, которых призвал Бог. Особенные люди. Почему Павел благодарит Бога за церковь? Потому что это общество тех, кто верит. Посмотрите, 15 стих. «Я благодарю, услышав о вашей вере во Христа Иисуса». Церковь – это место, где верят Христу, именно Ему. Мы сегодня на первом собрании говорили о том, как это важно, и вы можете послушать это в записи. Мы много рассуждали довольно об этом. В нашем мире такое место найти довольно сложно, где бы верили Христу. Везде верят и в Христа тоже. Сегодня это популярная такая максима. Мы верим и в Христа тоже, в том числе. А Павел благодарит Бога за то, что услышал ефесяне верят в Христа Иисуса. И я вот часто задумываюсь, что слышно о нашей церкви. Я помню, когда читал первое послание фессалоникийцам, Павел хвалит их и говорит: «Пронеслась слава о вере вашей во Христа Иисуса, стала известной ваша вера». Не помню, рассказывал я вам или нет, но когда я покаялся, это было в Тольятти, мой земляк присутствует здесь, в 92-м году я был молодым 18-летним кабацким музыкантом. И где-то через год после моего уверования я шел по улице Ленинградской по Тольятти, и навстречу мне шел бас-гитарист из соседнего кабака. И он увидел меня, обрадовался и спросил: «Паш, ну ты что, куда-то пропал? Слушай, тебя не видно и вообще». И я ему говорю: «Да я, ты знаешь, уверовал». «Ну, уверовал. Это хорошо, значит, вот, а я, вот, знаешь, все никак, и как-то не могу уверовать. А ты как, во что уверовал-то?» Значит, я говорю: «Ну, я в Христа, ну, здорово, а какая церковь-то, наша или, ну?» Я говорю: «Баптисты мы, баптисты». Он говорит: «Ну, ты дурак совсем, вообще, ты что, дурак? Почему?» Я говорю: «Нет, вроде не дурак, не замечал за собой». Он говорит: «Так баптистам же телевизор нельзя смотреть». И вот в этот момент мне стало жутко стыдно, знаете, по одной простой причине. Что, оказывается, это все, что знает обычный человек о моей церкви. Вот это то, чем моя церковь прославилась. Люди о ней знают, что вот этим ребятам нельзя смотреть телевизор. И все. И я думаю, что если бы он мне сказал: «Ты дурак, потому что вот ваши баптисты, они кроме Христа знать никого не хотят, вот они узкие, твердолобы», тогда бы я сказал: «Да, вот ну такой дурак, да, я согласен». Но беда была в том, что все, что знали о моей церкви, символ веры моей церкви, который был распространен, это запрет на просмотр телевизора. И я часто думаю о том, как же мне поблагодарить церковь, за церковь Бога, если мы часто сами не отражаем вот то, что должно быть. Павел говорит: «Я благодарю, услышав о вере вашей во Христа Иисуса». Павлу ведь, видимо, рассказали церковь в Ефесе. А что ему рассказали о церкви в Ефесе? А там, знаете ли, 1000 человек собирается. Или они отгрохали новое здание. Или они собрали пожертвований в последнее воскресенье так, что они еще 2 миссионеров могут содержать. Нет. Я услышал о вере вашей во Христа Иисуса. И я благодарю за церковь. Но это не только общество, где верят. Церковь – это общество тех, кто любит. Посмотрите, 15 стих. «Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Вы знаете, отношения в мире оставляют желать лучшего. Люди скорее склонны драться, чем любить. Сегодня в метро я наблюдал драку 2 бомжей, Казалось бы, им-то уж нечего делить. Однако делить им есть чего. Видимо, что-то не поделили. Люди озлоблены друг на друга. И ничего не пытаются с этим сделать. Один мой знакомый, он неверующий, ОМОНовец, рассказывал, домой вечером приехал покушать, весь день гоняли, как он говорит, дурдом, план перехват, устал. И вот, оружие, обхожу машину, чтобы с заднего сиденья оружие забрать. И тут, говорит, на меня из темноты огромная такая собака. С рычанием, кто-то вывел погулять. И в метре от меня этот пес тормозит, и хозяин так с улыбочкой, с ехидной говорит: «Не бойтесь, он не кусается». Тогда, он говорит, я не выдержал, достал, свой калашников, передернул его. Мужик, конечно, испугался, затрясся. И я, говорит, ему говорю: «Не бойтесь, он не стреляет». И ушел домой. Понимаете, отношения вот как-то вот так строятся. Если я тебя не переломлю, то ты меня переломишь. Нам, что уж говорить, людям, живущим в Москве, понаехавшим отовсюду, задерганным давкой в метро, хамством продавцов, должно быть особенно ценно общество, где люди друг друга любят. И за такую церковь можно поблагодарить Бога, и нужно. И поэтому стремитесь к тому, чтобы хоть кто-то поблагодарил Бога за вас. Дальше. Это общество тех, кто свят, о любви ко всем святым. Святость – это ведь не безгрешность, это отделенность от мира, от мирских обычаев, от образа мыслей, от то, о чем писал тот же Пастернак: «Жизни ли мне хотелось слаще? Нет, неправда, я хотел просто вырваться из чащи полуслов и полудел». Церковь – это общество грешников, которых Бог сделал святыми. И которые помогают, кстати, друг другу быть святыми. Что может вызвать у нас благодарность? Церковь, в которой грешники помогают друг другу быть святыми. И не с позиции учителя, что я святой учитель, приходите ко мне, прикоснитесь к краю моей одежды, и, может быть, вы тоже освятитесь, станете святы. Я такой же грешник. Вы, наверное, слышали, что общество анонимных алкоголиков когда-то замысливалось как хорошая организация на христианских принципах. Конечно, сейчас испортилось, как и многие хорошие вещи. Но началось с чего? Был такой Билл Уилсон, алкоголик, который воздерживался 6 месяцев от выпивки усилием воли. Поехал в командировку, сорвалась сделка. И он по холлу гостиницы шатался, и, бар рядом. Знакомые звуки, смех, позвякивание льда в бокале. И он пошел в бар с мыслью: надо выпить. И тут говорит, какая-то мысль в голове: нет, надо не выпить, надо срочно найти еще одного алкоголика и с ним поговорить. И он засел за телефон, сделал несколько звонков и нашел такого же алкоголика, доктора Боба Смита. И они всю ночь проговорили, и к утру с удивлением обнаружилось, что они остались трезвыми, так и не выпили ничего. Потому что алкоголик алкоголика поймет. И они основали это движение грешников, которые помогают друг другу быть святыми. Поначалу строили все на христианских принципах, потом, как я сказал, к сожалению, многое испортилось. Но церковь должна быть обществом святых, то есть грешников, которые помогают друг другу быть святыми. И это общество, где живет Бог, поэтому за церковь можно поблагодарить. Посмотрите, 23 стих об этом говорит. «Церковь, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Церковь – это полнота Христа. В церкви живет тот, кто наполняет собой всю вселенную. И Бог, живущий в церкви, как Отец, дает нам возможность жить по-настоящему. Клайв Льюис об этом хорошо писал. Создается впечатление, что Бог никогда не делает сам того, что может перепоручить своим творениям. Он заповедал нам, не торопясь и не спотыкаясь, делать то, что сам мог бы сделать мгновенно и безошибочно. И вот яркий пример. Церковь Христа. Я все время думаю, почему Бог нам так много поручил? Ведь Он сам может все сделать лучше. Он может лучше благовествовать. Ну, как с неба сказал бы чего-нибудь. Нет, нас послал. А мы мямлим, коленки у нас дрожат. Каждый родитель знает, как рискованно давать поручения детям. Ну, вы же знаете, это большой риск. Даже помыть посуду в первый раз ты даешь ребенку. Вот он помыл посуду, потом ты убрал осколки, починил кран, значит, вернул новую лампочку на кухне, значит, воду с пола собрал, заплатил соседям за ремонт, домыл, перемыл еще раз в оставшуюся посуду. Но, тем не менее, это надо детям. Ну, то есть, мы все равно даем детям поручения. Интересно, что Бог замыслил церковь вот как такое общество таких вот его детей, которые неумело все перепортят 100 раз. Но вот они все равно пойдут и будут делать. И Бог за ними все время как-то, знаете, будет переделывать тоже, ну, утешать их как-то. Бог хочет, чтобы мы это делали, и поэтому мы можем благодарить Бога за церковь. Говорят, Игорь Стравинский написал произведение, в нем была очень сложная партия скрипки. И вот скрипач после нескольких недель репетиции в оркестре подошел к Стравинскому и говорит: «Слушайте, я не могу это сыграть. Это невозможно просто сыграть. Партия слишком сложная». И Стравинский улыбнулся и говорит: «Я понимаю. Мне нужен звук скрипки, пытающийся исполнить эту партию. Мне не нужно, чтобы вы ее исполнили. Мне нужен как раз вот этот ошибающийся звук». Нечто подобное, вероятно, представлял себе Бог, думая о церкви. Один пастор, я тоже читал, он говорит, ну, видимо, мне это близко, я сам дирижер. Когда школьный оркестр пытается сыграть 9-ю симфонию Бетховена, это ужасно, слушать это невозможно. Ну, школьный оркестр этих любителей. И неудивительно, если во время этого исполнения Бетховен, несмотря на глухоту, в гробу переворачивается. И спрашивается, зачем поручать школьному оркестру играть 9-ю симфонию Бетховена, если даже оркестр Плетнева ее сыграет, ну, не очень хорошо, несовершенно. А может быть, благодаря игре школьного оркестра некоторые слушатели, да и сами эти ребята, впервые услышат музыку Бетховена. Узнают, что у Бетховена есть 9-я симфония. И пусть их игра далека от совершенства, для них это единственный шанс услышать шедевр. И поэтому, когда мы на богослужении начинаем испытывать недовольство и говорить, ну вот и все бы по-другому бы сделать. Вспомните, может быть, вам никогда не удастся сыграть свою роль здесь на земле так, как ее замыслил автор. Но только благодаря вам эту весть хоть кто-то услышит. Может быть, церковь Благая Весть не самая лучшая церковь на земле. Не в обиду вам будет сказано, вы очень хороший. Но благодаря вам кто-то узнает о Боге. И множество людей уже узнали. Может быть, я не самый лучший проповедник на свете. Но это все, что есть у Бога. Бог почему-то так решил. И может быть, благодаря моему немощному служению кто-то узнает о Боге. Поэтому благодарите Бога за церковь. Общество, где верит в Христа, где любит, где живет Бог, где грешники помогают друг другу стать святыми. Благодарите Бога. Но есть и вторая причина для благодарности. С точки зрения апостола Павла, мы благодарим Бога не только за церковь, которая пусть вот такая вот, но Бог так захотел, чтобы мы были. Вторая причина для благодарности. Мы благодарим Бога за возможность для духовного роста. Давайте будем читать 17 стиха. Бог будет взращивать нас духовно. Он будет углублять отношения с нами. И Павел молится об этом. 17 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Здесь так много сказано в этой короткой фразе. Бог, который стал Отцом, который был Отец Славы, Бог углубляет свои отношения с нами. Он даже их сразу поставил на качественно иной уровень. Многие не задумываются, но знаете, какой первый дар, принесенный христианством людям, вот такой часто незаметный? Это возможность прямого обращения к Богу, обратиться к Богу на «ты». В дохристианском мире молиться Богу было нельзя, можно было молиться только Господу. Потому что в языческом пантеоне Бог – это верховная личность. И есть много господ, богов рангом пониже. И каждый из этих господ отвечает за какую-то свою сферу жизни. Есть господа кузнечного искусства, есть боги-покровители пения, есть боги там, плодородия и так далее и тому подобное. И молиться можно было им. А верховный Бог – это, извините, не для простых людей. Христианам было даровано право повседневного общения с Отцом Славы. Творец галактик, дух захватывает, да, мы просим его, дай нам хлеб насущный. И любая крестьянка может молиться Абсолюту, перед которым не имеют все философы, а крестьянка просит его помочь убрать ей урожай картошки. Христианство впервые увидело в Боге Отца не холодный космический закон, а любящего Отца. И вот Павел молится, чтобы Бог углублял отношения с нами, чтобы давал нам духа премудрости и откровения. Премудрость, София, знание, мудрость, откровение – это не мистическое видение, а раскрытие, снятие покрывала. То есть понимание того, что открыто. Другими словами, Павел молится о том, чтобы у нас было знание и было осмысление этого знания. Поэтому изучайте Слово Божие, Его откровение. Молитесь, и Бог будет ближе к вам. Бог будет углублять свои отношения с вами, и за это благодарите Бога. Это Он дал нам Библию. Не мы написали ее, потому что если бы мы ее писали, мы бы что-нибудь приятнее выдумали. Но Он дал нам Писание, для того, потому что Он хочет углубить отношения с нами. Конечно, это прописная истина, я понимаю. Многие из вас сейчас отключились, потому что опять Библию читай. Значит, это... Ну, мы все так говорим, проповедники. Кто-то говорит, вам же за это деньги платят, вы же рекламируете Библию. И как вот это вот сделать, чтобы вы поняли это? Вот замечали ли вы, в жизни всегда происходит момент, когда прописные истины становятся тебе ясными. Вот ты с детства учил поговорки, там, под лежачий камень вода не течет, пока живу, надеюсь, у каждой тучи есть серебряная подкладка, значит, там, не мечи бисер перед свиньями. Ну, то есть ты все это знаешь с детства, а потом вдруг... Что-то такое у тебя случилось, и ты начинаешь говорить, а, я понял. И всем кричишь, послушайте, ребята, это же истина, друг познается в беде. Все говорят, да ну мы знаем, здесь успокойся. Так я же это понял. Слушайте, неправильно жить, не все то золото, что блестит, я это только что понял. Но ты же с детства это знал, да все это знают. Поэтому, когда я говорю вам, Бог хочет с вами углубить отношения, поэтому читайте Библию. Ну, наверное, вы это знаете. И я, честно говоря, не знаю, как вам сказать так, чтобы вы вот это вот правда все, ну, однажды утром проснулись и сказали, А, оказывается, надо Библию читать. А я же не знал. Ну, то есть, знал, конечно, но... Да. Ну и как... В общем, сами разберитесь, пожалуйста. Я не умею вам это объяснить. Бог будет исцелять наше духовное зрение. Посмотрим дальше, 18 стих. 18-19. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, какое богатство славного наследия его для святых, как безмерно величие могущества его в нас». Бог будет делать наше духовное зрение все более острым. Он научит вас надежде призвания, научит вас знать богатство славы, научит знать его могущество. Этот мир алчен. Сатана будет пытаться нам навязать свои представления о славе, о богатстве, о надежде, о силе. Есть легенда про сиамского царя, который, чтобы завоевать крепость, прибегнул к интересному методу. Он забросал защитников крепости мешками с золотом. И защитники, оставив свои посты, бросились собирать золотые монеты, и поэтому потеряли и крепость, и деньги, и жизнь, да. Так же поступает сатана. Он обстреливает нас мирскими понятиями успеха и удачи, а потом безжалостно убивает тех, кто ему поверил. И мир сегодня утешается, чем попало. Модные теории от чуда голодания, от лечения там доктор Малахов, арбузную шапочку на голову, я не знаю, до чуда массажа, до банального нашего пьянства. А что дал этот мир? Вот гениальное произведение Венечки Ерофеева «Москва, петушки». Вот несчастный алкоголик не может вспомнить, где, сколько, что он пил. И вот его там крик души. Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал. От бутерброда до розового крепкого за рубь 37. Ощупал, и вдруг затомился я весь и поблек. Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве поэтому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, почему тоскует душа. А если бы они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господи, розовое крепкое, за рубь 37. Вот в чем смысл жизни. Несчастнейший человек. И во Христе, посмотрите, Бог говорит, я даю вам свою славу. Она у вас есть. У вас есть могущество Христа. Поэтому не ищите ничего особо ценного в этом мире. Потому что самое ценное для нас – это Господь Христос. И никто не может у нас его отнять. У нас даже песня есть такая. «Зачем мне унывать, имею я Христа?» В одной семье христианской я наблюдал, как сынок там расшалился вечером, значит, и его по попе сильно шлепнул папу. И вот он заплакал, сидит в уголочке и поет: «Зачем мне унывать, имею я Христа?» Да-да, ну пусть по попе дали, ну имею я Христа. Бог будет укреплять с вами свои отношения. Бог будет просвещать вас. Бог будет вот это делать. Благодарите Бога за то, что Он взращивает вас духовно, за возможность духовного роста. Итак, первая причина для благодарности – это церковь Его. Вторая – это возможность духовного роста. Видеть этот мир по-другому, не так, как видят его неверующие. Ну и, наконец, последняя, третья причина, о которой здесь пишет Павел. Мы благодарим Бога за его заинтересованность в нашем спасении. С 19 стиха. Где говорится: «Вас, верующих по действию державной силы его». Верующие по действию державной силы его. Что это означает? вы стали верующими, потому что Бог приложил к этому усилия. Бог приложил усилия, чтобы вы уверовали. Он не просто так сказал, позевывая так. А! Ну, уверуешь — хорошо, не уверуешь — туда тебе и дорога. Нет. Мы верующие по действию державной силы его. Меня восхищают те братья и сестры, которые прикладывают усилия к тому, чтобы кто-то уверовал. Один мой знакомый, он работал на заводе, и вот там был все неверующий один, он его искушал, там, значит, говорит: ну что твой Бог там, вот пусть он мне чудо какое-нибудь явит. И вот, говорит, однажды мы идем на обед, а там, ну, стоит поднос, и там много стаканов чая. Ну, знаете, как обычно, надо взять один стакан. И бесплатно, естественно, там все это уже оплачено. И вот этот неверующий его толкает, брата нашего Бога, говорит: вот смотри, я сейчас, вот я вот уверую, если ты возьмешь и весь вот этот чай выпьешь, вот чудо будет. Ну, брат нас говорит: ну, ладно, что ж, как бы... Ради тебя берет, значит, один стакан выпивает. Фух, отдышался, второй стакан с чаем. Тут говорит: постой, постой, ты что, правда, что ли, все сейчас будешь пить? Конечно, говорит, надо же, чтобы ты не погиб. Грех на мне будет, и давай третий там пить. Ну, тот говорит: да ладно тебе, чокнутый, все равно же не поверю. Меня восхищает сам поступок этого брата. Пусть я лопну, но, зюш ты. Да, но душу спасу твою. Ну, я понимаю, вот это желание, это неравнодушие. Но когда я читаю в Библии: «Живу я, — говорит Господь, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился». По действию державной силы его, он действует. Бог многое совершил для того, чтобы вы уверовали. Он воскресил Христа, дальше 20 стих, который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Некоторые-то думают, что Бог раз так и включил в нас веру. Ну, действие державной силы его, ну, как бы вот он просто так захотел. Нет, он для этого просто очень много сделал. Вот в чем сила-то его проявилась. Он воскресил Христа. Воскресение Христа совершилось, чтобы разрушить ад. Дьявол не понимал, что творил. Хотел заполучить величайшего из пророков. Но в результате все провалилось. Под видом смертного человека в ад сошел Бог, и присутствие его ад не может выдержать, в результате разваливается, смертью смерть попрал. Чтобы освободить тебя от дьявола, Христос пошел на смерть, на крест и воскрес из мертвых. Чтобы вы уверовали, Бог воцарил Христа, посмотрите 21 стих, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его. Все в мире зависит от Христа. И это сделано для того, чтобы мы уверовали. Люди несчастные, без Христа живут, они думают, что жизнь у них зависит от каких-то других вещей. Я читал, как Аракчеев перед высшим смотром генералу Ермолову говорил: смотри, Алексей Петрович, тебе нужно подтянуть артиллерию, смотри, чтобы лошади были в порядке, от этого жизнь твоя зависит. Знаю, ваше сиятельство, ответил Ермолов, наша жизнь часто зависит от скотов. Но на самом деле, братья и сестры, в этом мире все зависит от Христа. Все покорено ему. Я помню, мы переехали из Тольятти в Самару. Я только женился, и моя жена была беременна первым ребенком. Ну, естественно, мы жили в Самаре как бомжи. Значит, у нас не было прописки. А как без прописки к врачу? Полис недействительный. У меня был еще хоть тольяттинский. У жены вообще она не местная. И она пошла в больницу сдаваться, уже беременность довольно на длительном сроке. Пришла вся в слезах, ее не принял врач, просто выгнали. И ну как, вот пришла жена домой в слезах, что должен сделать любящий муж? Я пошел в больницу, по пути молился только об одном, чтобы не всех сразу убить, и чтобы ну как-то... Потому что я, конечно, очень злой был, очень злой. И вот, ну, Самара город большой, конечно. И вот я влетаю в эту медсанчасть. Где главврач? Туда-сюда, значит, подать сюда главврача. Нету в отпуске. Так, кто заместитель, значит, вот туда идите, в тот кабинет. Я, значит, на второй этаж, в кабинет заместителя главврача. Открываю дверь уже, значит, приготовив тираду такую, значит, уже прям, ну, красный весь. Сейчас вот всех перебью здесь. И вдруг, значит, зам главного врача встает из-за стола, протягивает руку, говорит: «Приветствую, брат». Значит, я опешил, конечно. Ну, церковь большая в Самаре, ну, мало ли сколько там людей сидит. Я же всех в лицо еще не только приехал. Ну, он-то меня видел за кафедрой. Ну, оказывается, член церкви, зам главного врача. Еще думаю, слава тебе, Господи, что я еще не наорал на него. Значит, и не начал драться. И он говорит: а что за проблема, Павел Александрович? Интеллигентный такой. И все, значит, сейчас решим. Позвонил там врачу, дал нагоняй. Значит, жену мою приняли в лучшем виде. И я вот думал тогда, как же стыдно все-таки. Как же мне было стыдно, что я на тот момент утратил веру в то, что все у Христа под контролем. Все у него под контролем. Даже волос с твоей головы не упадет без воли Отца Небесного. Мы это тоже знаем, и тоже это прописная истина. Сколько было ситуаций, когда можно было там погибнуть. Идешь по улице, споришь с кем-нибудь, стекло у джипа, там зеркало рукой, помню, я не помню, рассказывал вам, ну, стукнул нечаянно. Я люблю спорить с воображаемым собеседником. И стукнул по зеркалу у джипа, и оно бац и свернулось. И так сознание мое какую-то печальную картину нарисовало, что сейчас выходит кто-нибудь с автоматом, все плохо кончается. Для меня. И вот в тот момент я вспомнил, волос не упадет. Ну, если тебе суждено умереть сейчас, так это и кирпич на голову свалится, и все. Ну, а не суждено, так кто ж тебя застрелит? Ну, никто не вышел из джипа. Правда, ну, пустой, наверное, был. Я не знаю, может быть, конечно, там кто-то затаился и, там, и ждал, когда уйдет этот страшный человек, который ни с того ни с сего мне рукой по зеркалу. Ну, не знаю. Но факт тот, что даже в такие минуты, когда ты летишь на самолете куда-то, и самолет, ну, видно, что там двигатель веревками привязан. Ты молишься о том, что, ну, даже если... Пусть не развяжутся, да, хотя бы. Но в этот момент Бог как-то говорит: слушай, ну даже если ты умрешь, ты умрешь, летя на служение. Это хорошо. Поэтому все под его рукой. Престолы, господство, Дионисий Ареопагит тут же целую иерархию выстроил. А Павел говорит, а он превыше всякого начальства, власти, силы и господства. Не только в всем веке, но и в будущем. Сильнее обстоятельств и кризисов. Он держит все в своей руке, чтобы вы уверовали. И вот так, такие мелочи, из таких мелочей состоит вся наша жизнь, когда ты убеждаешься, Бог все держит в своей руке. Для того, чтобы ты верил Ему. И даже Он дал тебе Христа как главу, 22 стих. Все покорил под ноги Его. Поставил Его выше всего. Главой церкви. Александр Иванович говорил, хорошо иметь кого-нибудь здесь на земле, кто тебе подскажет. Это действительно великое благо. Но самое великое благо то, что даже когда вот нет такого человека на земле, я всегда знаю, к кому пойти пожаловаться, у кого попросить совета. А даже и ходить-то, оказывается, никуда не надо. Закроешь дверь, помолишься. Или как одна сестра многодетная говорила, чтобы остаться одной, да нет ничего проще. Одеялом накрылась, и все, ты уже одна с Богом. А дети вокруг пусть там. Молишься. Вот так Господь дает нам причины для благодарности. Итак, благодарите Бога, так много сделавшего для нас. Три причины для благодарности здесь нам описал Павел. Благодарите Бога за Его церковь. Это действительно чудо. Это феномен необъяснимый. Какой-то брат говорил, нет никакой логической причины, почему эти люди собираются вместе. Все так плохо у них, значит, и поют так плохо. И так... Должна быть какая-то сверхъестественная причина, которая их собирает. Ну, иначе, чего они, для чего все это? Есть сверхъестественная причина, да. Благодарите Бога за церковь. Благодарите Бога за возможность духовно расти, приближаться к Нему, к высшему абсолюту. Благодарите Бога, который искренне заинтересован в том, чтобы вы спаслись, и даже отдал своего Сына. И поэтому сегодня Евхаристия – это благодарность. Служение благодарности Богу, который сделал все, чтобы спаслись вы, и чтобы довести вас до спасения. Давайте помолимся и поблагодарим Бога. Господь наш и Бог, я благодарю Тебя за церковь. Мы все, наверное, не очень хорошие и не очень совершенные, а лучше сказать, совсем несовершенные. Мы все какие-то корявые и неученые. По сравнению с Тобой мы все как дети неумелые. Но тем не менее Ты создал нас как церковь свою и многое поручил нам здесь на земле. И, может быть, благодаря нашей немощи даже, многие люди узнают и спасутся. Поэтому я благодарю Тебя за церковь. Я благодарю Тебя за возможность духовно расти. Ты не безразличен ко мне. Ты меня, ничтожного человека, вдруг сделал способным общаться с Тобою, говорить с Тобою, называть Тебя Отцом, говорить Тебе Ты. Никто не мог об этом помыслить, а Ты сделал это. Ты просвещаешь мои глаза, Ты даешь мне разум, Ты все необходимое даешь. И, Господи, благодарность моя Тебе велика за то, что Ты искренне заинтересован в моем спасении. Ты не безразличен. Ты сделал все для того, чтобы я уверовал. Ты послал Христа на смерть, чтобы обеспечить спасение. Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать мне знамение. И твердо, чтобы мое основание веры, чтобы оно было твердым. Ты посадил Христа на небесах. Ты управляешь всеми мелочами моей жизни. Ты искренне заинтересован в том, чтобы я дошел до неба. Я благодарю Тебя за это. И сегодня, когда мы увидим хлеб и вино и примем его, дай возблагодарить Тебя, распятого за наши грехи и воскресшего ради нашего оправдания. Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.